Конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция воскресной утренней сессии 189-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении табернакального хора на Храмовой площади. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии – президент Даллин Оукс, первый советник в первом президентстве церкви.
Братья и сестры, приветствуем вас на воскресной утренней сессии 189-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Рассел Нелсон, председательствующий на конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы шлем наше приветствие и благословение тем из вас, кто участвует в этой конференции во всем мире посредством радио, телевидения, интернета или спутниковой трансляции. Мы признательны представителям высшей власти и высшим должностным лицам Церкви, присутствующим здесь этим утром. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора на Храмовой площади под управлением Мака Уилберга, органисты Эндрю Ансуорт и Брайан Мэтиас. Хор открыл это собрание гимном «Sing Praise to Him». И теперь исполни для нас гимн «Крепка, о святые, основа основ». Вступительную молитву затем произнесет старейшина Брелли Фостер, член кворума 70, после чего хор исполнит песню «Любовь Спасителя».
Heavenly Father.
Наш Небесный Отец. В это воскресное утро мы склоняем наши головы в смирение и выражаем свою благодарность в молитве. Как же мы благодарны, Отец, за Твой прекрасный план счастья для всех Твоих детей, независимо от того, где они живут на этой земле, за возможность, которая есть у каждого из нас, вместе помогать нашим братьям и сестрам, чтобы они вернулись в наш небесный дом. Мы любим и благодарим за наших апостолов и пророков. Как же они помогают нам видеть Твой план. Отец, благослови тех, кто подготовили для нас послание сегодня через песни и слова. Помоги нам чувствовать, Отец, силу Духа и все, что нам нужно сегодня услышать, получить через личное откровение. Мы просим, чтобы Святой Дух донес до наших сердец это все, и чтобы мы это заполнили. И об этом мы молимся во священное имя того, кто сделал это возможным, нашего Спасителя и Искупителя, Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас мы с удовольствием послушаем старейшину Дейла Редланда, члена кворума 12 апостолов. Вслед за ним выступит сестра Шэрон Юбэнк, первая советница в Генеральном президентстве Общества Милосердия. Затем к нам обратится старейшина Квинтин Кук, член кворума 12 апостолов.
My dear brothers and sisters,
мои дорогие братья и сестры, Небесный Отец Иисус Христос желает благословить каждого из нас. Вопрос о том, как достичь этих благословений и как их обрести, веками служит предметом богословских споров и дискуссий. Одни заявляют, будто благословения можно лишь заслужить. Мы получаем их только через свои дела. Другие утверждают, будто Бог уже выбрал, кого Он будет благословлять и как именно, и что эти решения неизменны. Обе эти позиции в корне ошибочны. Благословение с небес нельзя заполучить ни лихорадочным накоплением купонов добрых дел, ни пассивным ожиданием результатов лотереи благословений. Нет, истина куда более многогранна, но более приемлема для отношений между любящим Небесным Отцом и Его потенциальными наследниками, то есть нами. Восстановленные истины свидетельствуют о том, что благословение невозможно заслужить, но для их получения от нас требуются вдохновленные верой действия, и начальные, и последующие. Размышляя о том, как мы получаем от Бога благословение, давайте сравним небесные благословения с поленицей дров. Представьте в центре небольшую кучу хвороста для растопки, усыпанную слоем щепок. Далее идут палки, затем небольшие поленья и, наконец, огромные бревна. Эта поленица содержит огромное количество топлива, способного давать свет и тепло многие дни. Представьте рядом с поленицей единственную спичку с фосфорной головкой. Для высвобождения энергии, заключенной в поленице, нужно зажечь спичку и запалить хворост. Хворост быстро загорится, и от него займутся более крупные поленья. Начавшись, эта реакция горения будет продолжаться до тех пор, пока не сгорят все дрова или огонь не будет лишен кислорода. Зажигание спички и поджигание хвороста — это малые действия, позволяющие высвободить потенциальную энергию дров. Пока не зажжена спичка, ничего не происходит, сколько бы ни было дров. Если спичка зажжена, но не поднесена к хворосту, то количество света и тепла, высвобождаемого только от этой спички, мизерно, а энергия горения дров остается невысвобожденной. Если в любой момент перекрыть доступ кислорода, то реакция горения прекращается. Подобным же образом большинство благословений, которые Бог желает нам дать, требуют действий с нашей стороны, действий, основанных на нашей вере в Иисуса Христа. Вера в Спасителя есть принцип действия и силы. Сначала мы действуем с верой, потом приходит сила, согласно воле и расписанию Бога. Именно в таком порядке. Однако требуются действия, однако требуемые действия всегда крохотны по сравнению с теми благословениями, которые мы получаем в результате. Вспомните, что случилось, когда огненные змеи летучие напали на древних израильтян на их пути к земле обетованной. Жало ядовитого змея было смертельно опасно, но ужаленный мог исцелиться, взглянув на медного змея, сделанного Моисеем и выставленного на знамени. Сколько нужно энергии, чтобы взглянуть на что-нибудь? Все взглянувшие получали доступ к небесным силам и исцелялись. Другие ужаленные израильтяне, решавшие не смотреть на медного змея, умирали. Может быть, им не хватало веры, чтобы взглянуть? Может быть, они не верили, что столь простое действие может привести к обещанному исцелению? А может быть, они намеренно ожесточали свое сердце и отвергали совет Божьего пророка? этот принцип активации благословений, исходящих от Бога, вечен. Подобно тем древним израильтянам, мы тоже должны действовать согласно вере в Иисуса Христа, чтобы получать благословение. Бог открыл, что есть закон, непреложно установленный на небесах до основания этого мира, коим законом определяются все благословения. И когда мы получаем какое-либо благословение от Бога, то это достигается через повиновение тому закону, которым оно определяется. Но вы не можете заслужить благословение. Это представление ложно. Вам необходимо его удостоиться. Наше спасение приходит только через заслуги и благодать Иисуса Христа. Безмерность Его искупительной жертвы означает, что эта поленица бесконечна. В сравнении с ней наши ничтожные действия приближаются к нулю, но они не равны нулю, и они немалозначимы. В темноте зажженная спичка видна за километры. На самом деле она видна на небесах. Ибо, чтобы зажечь Божье обещание, требуются малые дела веры. Чтобы получить от Бога желаемое благословение, действуйте с верой, чиркая той метафорической спичкой, от которой это благословение зависит. Например, одна из целей молитвы — получение благословений, которые Бог желает дать, но которые обусловлены нашей просьбой. Алма взывала о милости, и его муки разрешились. Он больше не терзался памятью о своих грехах. Его радость пересилила его боль. И все потому, что он взывал с верой в Иисуса Христа. Необходимая нам энергия активации заключается в том, чтобы иметь достаточно веры в Христа, чтобы искренне попросить Бога в молитве и принять Его волю и расписание для ответа. Часто необходимая для благословения энергия активации требует больше, чем одного лишь взгляда или просьбы. Требуются постоянные, повторяющиеся, полные веры действия. В середине XIX века Бригам Янг направил отряд святых последних дней исследовать и заселить Аризону, засушливый регион в Северной Америке. Добравшись до Аризоны, члены отряда оказались без воды и боялись, что погибнут. Они обратились к Богу за помощью. Вскоре пошел дождь и выпал снег, что позволило им наполнить бочки водой и напоить скот. Благодарные и набравшиеся сил, они вернулись в Солт-Лейк-Сити, радуясь этому Божьему благодеянию. По возвращении они представили Бригаму Янгу отчет о своей экспедиции и заявили, что Аризона непригодна для жилья. Выслушав их доклад, Бригам Янг спросил у одного человека, находившегося в комнате, что тот думает об экспедиции и произошедшем чуде. Этот человек, Дэниел Джонс, кратко ответил: «Я бы набрался сил, снова пошел и помолился». Брат Бригам положил руку на спину брата Джонса и сказал: «Вот кто возглавит следующий поход в Аризону». Мы все можем вспомнить такие моменты, когда мы не отступали от своей цели и снова молились, и приходили благословения. Эти принципы иллюстрируют произошедшее с Майклом и Мэриан Холмсами. Мы с Майклом вместе служили региональными представителями Кворума 70. Я всегда был взволнован, когда ему предлагали помолиться на наших собраниях, потому что его глубокая духовность была очевидна. Он знал, как разговаривать с Богом. Мне очень нравились его молитвы. Однако в начале своего брака Майкл и Мэриан не молились и не посещали церковь. Они были заняты тремя маленькими детьми и успешной строительной компанией. Майкл не считал себя религиозным человеком. Однажды вечером их епископ пришел к ним домой и предложил им начать молиться. После ухода епископа Майкл и Мэриан решили, что попытаются молиться. Перед сном они опустились на колени у кровати, и Майкл неловко начал. После нескольких нескладных слов молитвы Майкл внезапно остановился и сказал: «Мэриан, у меня не получается». Когда он встал, чтобы уйти, Мэриан схватила его за руку, вернула на колени и сказала: «Майк, у тебя получится. Попробуй еще раз». С этим напутствием Майкл закончил краткую молитву. Холмсы стали молиться регулярно. Они приняли предложение соседа пойти в церковь. Когда они вошли в причастный зал и услышали вступительный гимн, Дух прошептал им: «Это истина». Потом, незаметно для других и без всяких просьб, Майкл вынес мусор из дома собраний. При этом он отчетливо почувствовал: «Это мой дом». Майкл и Мэриан принимали церковные призвания и служили в своем приходе и Коле. Они запечатались друг с другом и со своими тремя детьми. Количество их детей росло и в конце концов достигло 12. Чита Холмсов дважды служила в качестве президента миссии и его напарницы. Та первая неумелая молитва была небольшим, но исполненным веры действием, вызвавшим благословение небес. Холмсы подпитывали огонь веры, посещая церковь и служа. Их преданное многолетнее ученичество привело к будущему пламени, которое по сей день вдохновляет окружающих. Однако огонь должен получать постоянный приток кислорода, чтобы дрова могли в конце концов высвободить весь свой потенциал. Как показали Майкл и Мэриан Холмсы, вера в Христа требует постоянных действий, поддерживающих это пламя. Небольшие действия, подпитывающие нашу решимость следовать по пути завета, и приводят к величайшим благословениям, которые может предложить Бог. Но кислород прибывает только тогда, когда мы, образно говоря, продолжаем шагать. Иногда нам бывает нужно изготовить лук и стрелы, прежде чем придет откровение о том, как искать пищу. Иногда нам нужно бывает изготовить инструменты, прежде чем придут откровения о том, как построить корабль. Иногда, по указанию Господнего пророка, нам бывает нужно испечь скромный пирог из оставшегося у нас масла и муки, чтобы получить неисчерпаемый кувшин с маслом и неистощимую бочку с мукой. А иногда нам нужно пребывать спокойными и знать, что Бог есть Бог, и доверять Его расписанию. Получив от Бога какое-нибудь благословение, вы можете сделать вывод, что соблюли некий вечный закон, определяющий получение этого благословения. Но помните, что этот непреложно установленный закон не зависит от времени, то есть благословение приходит по Божьему графику. Даже древние пророки в поисках своего небесного дома умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оны и радовались. Если желанное благословение от Бога пока еще не получено, не стоит сходить с ума, думая, что же еще сделать. Лучше прислушайтесь к совету Джозефа Смита: с бодростью делать все, что в ваших силах, и стоять тогда спокойно, с полной уверенностью, дабы увидеть явление руки Бога. Некоторые благословения бывают оставлены на потом, даже для самых доблестных Божьих детей. 6 месяцев назад был представлен реализуемый в стенах дома при поддержке церкви план для изучения доктрины, укрепления веры, а также отдельных людей и семей. Президент Рассел Нельсон пообещал, что эти перемены способны помочь нам духовно выжить, усилить радость от Евангелия и углубить нашу обращенность к Небесному Отцу и Иисусу Христу. Но мы должны сами добиваться этих благословений. Каждый из нас сам отвечает за то, чтобы открывать и изучать руководство «Приходи, следуй за мною» для отдельных людей и семей вместе со священными писаниями и другими материалами из серии «Приходи, следуй за мною». Мы должны обсуждать их с семьей и друзьями и так организовывать свой день субботний, чтобы зажигать наш метафорический огонь. Либо мы можем оставлять эти ресурсы дома в поленницах, замурованной в них потенциальной энергией. Я призываю вас с верой активировать небесную силу и получать от Бога особое благословение. Проявляйте веру, чиркая спичкой и зажигая этот огонь. Поставляйте необходимый кислород, терпеливо ожидая Господа. Вместе с этими пожеланиями я молюсь о том, чтобы Святой Дух ввел и наставлял вас, чтобы, подобно тому верному человеку, описанному в притчах, каждый из вас был богат благословениями. Я свидетельствую о том, что ваш Небесный Отец и Его возлюбленный Сын Иисус Христос живы, заботятся о вашем благополучии и рады благословлять вас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Из моего кабинета в здании Общества Милосердия открывается идеальный вид на храм Солт-Лейк-Сити. Каждый вечер с наступлением сумерек сразу же, с точностью часового механизма, включается внешняя подсветка храма. Этот храм словно маяк, неизменно и торжественно сияет прямо у меня за окном. Однажды вечером, в феврале этого года, у меня в кабинете стало необычайно мрачно после захода солнца. Выглянув в окно, я увидела, что храм не подсвечен, огни не зажглись. Мне вдруг стало не по себе. Я не могла разглядеть шпили и храма, которыми любовалась по вечерам многие годы. Когда я обнаружила тьму там, где ожидала увидеть свет, то подумала вот о чем. Одно из основных условий для нашего роста – это необходимость оставаться на связи с нашим источником света, Иисусом Христом. Он источник нашей силы, свет и жизнь мира. Без прочной связи с Ним мы начинаем духовно умирать. Зная это, сатана пытается использовать против нас мирское давление, с каким мы все сталкиваемся. Он трудится над тем, чтобы погасить наш свет, нарушить связь, оборвать подачу энергии, оставив нас одних во тьме. Такое давление – обычное дело в земной жизни, но сатана усиленно трудится над тем, чтобы изолировать нас и внушить, что мы единственные, кто через это проходит. Кто-то из нас парализован горем. Когда на нас обрушивается несчастье, когда жизнь ранит нас так, что мы не можем дышать, когда мы оказываемся избиты, как тот человек, который был брошен у дороги в Иерихон, и оставлен умирать, к нам приходит Иисус и изливает масло на наши раны, бережно поднимает нас, отвозит в гостиницу и присматривает за нами. Тем из нас, кто горюет, Он говорит: «Я облегчу бремена, которые возложены вам на плечи, так что вы даже не почувствуете их на своих спинах, даже когда вы в рабстве, чтобы вы верно знали, что Я, Господь Бог, посещаю Мой народ в его страданиях». Христос исцеляет раны. Кто-то просто слишком устал. Старейшина Холланд говорил: «Не нужно бежать быстрее, чем у нас хватает сил». Но, несмотря на это, многие из вас бегут очень быстро, и ваши силы и эмоциональный заряд могут заканчиваться. Когда ожидания превосходят наши возможности, мы можем сделать шаг назад и спросить Небесного Отца, от чего нам себя освободить. За время земной жизни важно научиться различать, чего нам не нужно делать. Но все же иногда жизнь может быть изнуряющей. Иисус Христос заверяет нас: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Христос готов впрячься в наше ярмо и тянуть вместе с нами нашу поклажу, чтобы облегчить наше бремя. Христос есть покой. Кто-то чувствует, что не соответствует общепринятым нормам. По тем или иным причинам мы чувствуем, что нас не принимают, что мы неприемлемы. В Новом Завете показано, как много делал Иисус для того, чтобы коснуться жизни самых разных людей – прокаженных, сборщиков податей, детей, галилеян, блудниц, женщин, фарисеев, грешников, самарян, вдов, римских воинов, прелюбодеев, ритуально нечистых людей. Почти в каждой истории Он простирает руку к кому-то, кто был по традиции неприемлем в обществе. В 19 главе Евангелия от Луки рассказывается история о начальнике мытарей в Иерихоне по имени Закхей. Он забрался на дерево, чтобы увидеть проходящего мимо Иисуса. Закхей работал на римское государство, и люди считали его продажным человеком и грешником. Иисус увидел его на дереве и, позвав, сказал: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И когда Иисус увидел, сколько добра в сердце Закхея, сколько он делает для других людей, Он принял его приношение, говоря: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Господь с заботой сказал нефийцам: «Никому из вас я не повелел уйти». Петр написал свое смелое послание в 10 главе книги Деяний: «Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Это непреложное требование ко всем ученикам Христа и святым последних дней проявлять истинную любовь друг к другу. Иисус приглашает нас точно так же, как приглашал Закхея. «Се, стою у двери и стучу. Если вы услышите голос мой и отворите дверь, войду к вам и буду вечерять с вами, и вы со мною». Иисус видит нас на нашем дереве. Кого-то из нас терзают вопросы. Буквально несколько лет назад меня тяготили и смущали вопросы, на которые я не могла найти ответов. И однажды ранним утром в субботу мне приснился сон. Я увидела во сне ротонду и поняла, что мне нужно пойти и встать внутри нее. В ротонде было 5 арок, но все окна в них были сделаны из камня. Я пожаловалась, что не хочу входить внутрь, поскольку эта конструкция выглядит пугающе закрытой. Но потом в мой разум пришла мысль о том, что брат Иареда с терпением выплавил из камня стекло. Стекло — это камень, претерпевший переход из одного состояния в другое. Когда Господь коснулся камней брата Иареда, они стали светиться и давали свет в мрачных кораблях. Внезапно я ощутила, что хочу находиться в этой ротонде больше, чем в любом другом месте на свете. Это было то место, единственное место, где я могла воистину видеть. Вопросы, которые меня беспокоили, не ушли, но в моем разуме к моменту пробуждения гораздо яснее звучал такой вопрос. Как ты собираешься усилить свою веру, подобно брату Иареда, чтобы твои камни могли превратиться в свет? Наше земное сознание устроено так, что мы стремимся получать понимание и смысл буквально по крохам. Я не знаю всех причин, по которым наше земное бытие покрыто такой плотной завесой. Это не та стадия нашего вечного развития, когда у нас есть все ответы. Это та стадия, на которой мы развиваем свою уверенность в невидимом, или хотя бы надежду на невидимое. Уверенность приходит такими путями, какие не всегда легко проанализировать. Но у нас в нашей тьме есть свет. Иисус сказал, «Я — свет и жизнь, и истина мира». Те, кто ищет истину, могут поначалу ощущать, что этот поиск загоняет их в состояние клаустрофобии из-за каменных окон. Но там, где есть терпение и исполненные веры вопросы, Иисус может превратить наши окна из камня в стекло и свет. Христос есть свет, помогающий видеть. Кто-то чувствует, что никогда не будет достаточно хорошим. Краситель багряного цвета, использовавшийся в ветхозаветные времена, давал не только насыщенный, но и очень стойкий оттенок, то есть он прочно въедался в шерсть, и его невозможно было вывести из ткани, сколько бы ее ни стирали. Сатана часто терзает наш разум мыслями о безысходности. Белая шерсть, окрашенная в багряный цвет, никогда уже не станет белой. Но Иисус Христос заявляет, «Пути мои выше путей ваших». И чудо Его благодати состоит в том, что когда мы каемся в наших грехах, Его багряная кровь возвращает нас к чистому состоянию. Это противоречит логике, но все же это так. «Если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Господь говорит с глубоким состраданием, «Тот, кто покаялся в своих грехах, тому прощается, и я, Господь, их больше не вспоминаю». По сути, он говорит, «Придите и рассудим. Вы совершили ошибки, все вы лишены славы Божьей. Придите ко мне и покайтесь. Я грехов больше не вспомню. Вы можете быть спасены. У меня есть работа для вас». Христос отбеливает шерсть. Но какие шаги от нас ожидаются? Какой есть ключ для воссоединения силы Иисуса Христа, когда мы начинаем угасать? Президент Нельсон выразил это очень просто. Секрет в заключении и соблюдении священных заветов. Это несложный путь. Сделайте Христа средоточием вашей жизни. Если вы чувствуете, что маяк вашего свидетельства тускнеет и тьма подступает все ближе, наберитесь мужества. Держите свои обещания перед Богом. Задавайте свои вопросы. С терпением переплавляйте камень в стекло. Обращайтесь к Иисусу Христу, который по-прежнему любит вас. Иисус сказал, «Я свет, сияющий во тьме, и тьма не постигнет его». Это значит, что какие бы ни были трудные времена, тьма не может поглотить этот свет. Никогда. Вы можете рассчитывать на то, что у вас будет свет. Мы или те, кого мы любим, все мы можем на какое-то время погаснуть. В случае с храмом Солт-Лейк-Сити почти сразу же поступил звонок менеджеру по работе с недвижимостью, брату Валу Уайту. Люди заметили проблему, что случилось с подсветкой. Работники, обслуживающие храм, первым делом обошли все распределительные щиты и вручную включили огни. Затем они заменили аккумуляторы в устройстве автоматической подачи энергии, проверили их, чтобы выяснить, что именно вышло из строя. Трудно самостоятельно вернуть к жизни потухшие огни. Мы нуждаемся в друзьях, мы нужны друг другу. Так же, как это сделали работники, обслуживающие храм, мы можем выручать друг друга, приходить на помощь, заменять наши духовные аккумуляторы, чинить то, что вышло из строя. Мы подобны иллюминации на храмовой площади в Рождество. Каждый из нас может быть лишь одной лампочкой в гирлянде на дереве, но при этом отдавать свое скромное сияние. И тогда все вместе мы сможем привлекать внимание миллионов людей к Дому Господа. А главное, как призывал нас президент Нельсон, мы можем привлекать к себе и к дорогим для нас людям свет Спасителя просто через соблюдение наших заветов. Самыми разными способами Господь награждает всех, кто верен, силой и радостью. Я свидетельствую о том, что вас любят. Господь знает, как усердно вы стараетесь. Вы достигаете успехов. Продолжайте идти вперед. Он видит ваши невидимые жертвы, и все они сочтены, и будут засчитаны на благо вам и на благо тех, кто вам дорог. Ваш труд не напрасен. Вы не одиноки. Само его имя, Иммануил, означает «С нами Бог». Он совершенно точно рядом с вами. Сделайте еще несколько шагов на пути заветов, даже если тьма не дает вам заглянуть далеко вперед. Огни снова зажгутся. Я свидетельствую, что эти слова Иисуса верны и исполнены света. Приближайтесь ко мне, и я приближусь к вам. Ищите меня усердно, и вы найдете меня. Просите, и вы получите. Стучите, и отворят вам. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мои дорогие братья и сестры, это уникальное, судьбоносное время в истории человечества. Мы благословлены жить в последнее устроение накануне второго пришествия Спасителя. В начале этого устроения, в 1829 году, за год до официальной организации Церкви, было получено одно из любимых многими откровений о том, что скоро начнется чудесное дело. В этом откровении сказано, что те, кто желают служить Богу, пригодны к этому служению благодаря вере, надежде, милосердию и любви, соком устремленным единственно ко славе Божией. Милосердие или чистая любовь Христова включает в себя вечную любовь Бога ко всем Его детям. Моя цель этим утром — подчеркнуть важную роль каждого рода любви в миссионерской работе, храмовой и семейно-исторической работе, а также в исповедовании религии, реализуемом в стенах дома при поддержке церкви. Любовь к Спасителю и любовь к нашим ближним — это основное качество и мотив для заботливого служения и духовных целей, поставленных перед нами нашим возлюбленным пророком, президентом Расселом Нельсоном, как было объявлено об изменениях в 2018 году. Когда-то я обнаружил связь между миссионерской работой и любовью. Когда мне было 11 лет, я получил патриархальное благословение от патриарха, который к тому же был моим дедушкой. В благословении, помимо прочего, было сказано следующее. «Я благословляю тебя большой любовью к своим ближним, поскольку ты будешь призван нести Евангелие миру, чтобы приводить души ко Христу». Несмотря на свой юный возраст, я понял, что миссионерская работа основывается на большой любви ко всем детям нашего Небесного Отца. Когда 15 лет назад представителям высшей власти Церкви поручили работать над пособием проповедовать Евангелие мое, мы пришли к выводу, что, как и всегда в наши дни, для миссионерской работы необходимо чувство любви. Шестая глава, посвященная качествам Христа, включая милосердие и любовь, была самой популярной главой среди миссионеров. Являясь представителями Спасителя, большинство миссионеров ощущают такого рода любовь, и тогда их труды благословляются. Когда члены Церкви обретут видение такого рода любви, необходимой для того, чтобы помогать Господу в достижении Его цели, дело Господа будет выполнено. У меня была привилегия играть небольшую роль в чудесном примере проявления такого рода любви. Когда я служил в качестве президента региона островов Тихого океана, мне позвонил президент Уэйн Шут. В юности он служил на миссии на Самоа. Позднее он вернулся на Самоа в качестве президента миссии. Когда он позвонил мне, он служил президентом храма в Апиа, Самоа. Одним из его молодых миссионеров, когда он служил президентом миссии, был старейшина О. Винсент Халлик, ныне президент Тихоокеанского региона. Президент Шут глубоко любил и уважал Винса и всю его семью. Почти все члены семьи Халлик принадлежали к церкви, но отец Винса, Отто Халлик, патриарх семьи, немецкого и самоанского происхождения нет. Президент Шут знал, что я буду на конференции Кола и на других собраниях в американском Самоа, и попросил, не хочу ли я остановиться дома у Отто Халлика и поделиться с ним Евангелием. Мы с женой Мэри остановились в прекрасном доме Отто и его жены Дороти. За завтраком я поделился евангельским посланием и предложил Отто встречаться с миссионерами. Он тактично, но твердо отклонил мое предложение. Он сказал, что рад, что многие члены его семьи являются святыми последних дней, но решительно дал понять, что некоторые предки его самоанской матери были в числе первых христианских служителей на Самоа, и он ощущает большую преданность их традиционной христианской вере. Как бы то ни было, мы расстались добрыми друзьями. Позднее, когда президент Гордон Б. Хинкли готовился посвятить храм в Суве, Фиджи, он попросил своего личного секретаря, брата Дона Стайли, позвонить мне в Новую Зеландию и спланировать расписание. Президент Хинкли хотел лететь с Фиджи на американское Самоа, чтобы встретиться со святыми. Был предложен определенный отель, использовавшийся во время предыдущего визита. Я спросил, могу ли я предложить другое место. Брат Стайли сказал, конечно, вы же президент региона. Я тут же позвонил президенту Шуту и сказал ему, что, возможно, у нас есть второй шанс на духовное благословение нашего друга Отто Халлика. На этот раз миссионером будет президент Гордон Хинкли. Я спросил, будет ли, на его взгляд, удобно Халликам принять всю нашу группу во главе с президентом Хинкли у себя дома. Президент и сестра Хинкли, их дочь Джейн и старейшина Джеффри Холланд с женой также были частью этой группы. Президент Шут обо всем договорился с этой семьей. Когда мы прибыли с Фиджи после посвящения храма, нас тепло приняли. В тот вечер мы обращались к тысячам самоанских членов церкви, а затем отправились домой к семье Халлик. Когда на следующее утро мы собрались за завтраком, президент Хинкли и Отто Халлик уже стали хорошими друзьями. Мне было интересно, что у них состоялся примерно такой же диалог, как и у меня с Отто более года назад. Когда Отто выразил восхищение по отношению к нашей церкви, но подтвердил свою приверженность своей религии, президент Хинкли положил руку ему на плечо и сказал, «Отто, этого недостаточно. Ты должен стать членом церкви. Это церковь Господа». Можно было образно увидеть, как броня несогласия спадает с Отто, и как он открывается тому, что сказал президент Хинкли. Это было начало миссионерского обучения и духовного смирения, что позволило Отто креститься и быть конфирмованным чуть более спустя года. Через год после этого Халлики были запечатаны в храме как вечная семья. На протяжении всего этого невероятного случая мое сердце трогало безграничное служение, оказываемое президентом Уэйном Шутом, его бывшему миссионеру, старейшине Винсу Халлику, и его желание увидеть, как вся семья Халлик становится вечной семьей. Когда дело доходит до собирания Израиля, нам нужно наполнить сердца такого рода любовью и сменить чувство простой ответственности или любви или вины на чувство любви и участие в божественном партнерстве, заключающемся в том, чтобы делиться с миром посланием, служением и миссией Спасителя. Как члены церкви мы можем показывать свою любовь к Спасителю и нашим братьям и сестрам по всему миру, просто приглашая их. Новое расписание воскресных собраний дает членам церкви исключительную возможность успешно и с любовью приглашать людей и знакомых прийти и увидеть и почувствовать, что такое церковь. После духовного причастного собрания, надеемся, столь же духовного, сколь описал старейшина Холланд вчера, идет 50-минутное собрание, сосредоточенное на Новом Завете и Спасителе, или на актуальных выступлениях на Генеральной конференции, также сосредоточенных на Спасителе и Его учении. Некоторые сестры из Общества Милосердия задавались вопросом, почему им дано поручение по собиранию вместе с членами кворума священства. На это есть причины, и президент Нельсон назвал многие из них на последней генеральной конференции. В заключение он сказал, «Мы просто не в силах собрать Израиль без вас. Сегодня мы благословлены тем, что 30% наших миссионеров полного дня — это сестры. Это создает для сестер Общества Милосердия дополнительную потребность и стимул с любовью делиться Евангелием. Если мы будем проявлять любовь, доброту и смирение, многие примут наше приглашение. Те, кто решат не принимать его, все равно останутся нашими друзьями. Любовь является также сердцевиной наших трудов в сфере храмовой работы и семейной истории для собирания Израиля по другую сторону завесы. Когда мы узнаем, с какими испытаниями и трудностями сталкивались наши предки, наша любовь и признательность по отношению к ним возрастают. Наши труды в сфере храмовой работы и семейной истории получили весомое подкрепление благодаря последним изменениям в расписании воскресных собраний и более раннему переходу молодежи в классы и кворумы. Эти изменения приводят к более раннему, более пристальному вниманию к знакомству с нашими предками и собиранию Израиля по другую сторону завесы. И храмовая работа, и семейная история теперь существенно обогащены. Интернет является мощным инструментом. Дом теперь служит нашим постепенным центром семейной истории. Наши молодые прихожане обладают исключительными навыками в области семейно-исторических исследований и духовно мотивированы совершать крещение за своих предков, которых они научились любить и ценить. С тех пор, как многим 11-летним разрешили совершать крещение за умерших, президенты храмов по всему миру говорят о существенно возросшей посещаемости храмов. Один президент храма сообщил, что весьма возросло количество посетителей сессии крещения, а 11-летние юноши и девушки приводят в храм больше родных. Даже в своем юном возрасте они, кажется, чувствуют благословение и цель совершаемого ими таинства. Как прекрасно наблюдать за этим. Я знаю, что наши руководители первоначального общества и молодежи продолжают и будут продолжать вкладывать огромные усилия в храмовую работу и семейную историю. Сестры общества милосердия и братья во священство могут с любовью помогать выполнять обязанности, связанные с храмовой работой и семейной историей, как самостоятельно, так и поддерживая и вдохновляя детей и молодежь собирать Израиль по обе стороны завесы. Это обещано, это особенно важно дома и в день субботний. Я обещаю, что преисполненная любви совершение таинства предков укрепит и защитит нашу молодежь и семьи в мире, которые становятся все более и более злым. Я также приношу личное свидетельство о том, что президент Рассел Нельсон получил невероятно важное откровение, касающееся храмов и храмовой работы. Новые акценты на изучение и жизни по Евангелию в стенах дома, а также предоставляемые церкви материалы дают отличную возможность для того, чтобы с любовью готовить вечные семьи и отдельных людей к встрече и жизни с Богом. Когда мужчина и женщина заключают брак в храме, они вступают в святой порядок супружества в Новом и Вечном Завете, в сан священства. Вместе они получают и принимают благословение священства и силы направлять свою семью. Мужчины и женщины играют уникальные роли, как это описано в документе «Семья в воззвании к миру», но их права равны по своей ценности и значимости. Они обладают равной властью получать откровения для своей семьи. Когда они трудятся, сообща в любви и праведности, их решения благословляются небесами. Те, кто стремятся узнать волю Господа в отношении себя и своих родных, должны стремиться к праведности, кротости, доброте и любви. Смирение и любовь — вот отличительные признаки тех, кто стремятся узнать волю Господа, особенно в отношении своей семьи. Самосовершенствованию, удовлетворение требований для получения благословений Завета и подготовка к встрече с Богом — это личная ответственность. Нам нужно быть самостоятельными и иметь усердие и желание в том, чтобы сделать свой дом убежищем от окружающих нас бурь и святилищем веры. На родителей возложена ответственность с любовью обучать своих детей. Дома, наполненные любовью, — это радость, удовольствие и в буквальном смысле часть неба на земле. Любимым гимном моей мамы был гимн «В семье любовь». Всякий раз, когда она слышала первую фразу «Красота всегда вокруг, когда в семье любовь», было заметно, что она тронута до слез. Еще детьми мы знали, что живем в таком доме. Это было одним из ее наивысших приоритетов. Кроме создания исполненной любви атмосферы в доме, президент Нельсон указал на ограниченное использование социальных сетей, которые мешают нашим основным целям. Одно из изменений, которое принесет пользу почти любой семье, это сделать интернет, социальные сети и телевидение слугой, а не помехой или еще хуже хозяином. Война за души всех людей, но в особенности детей, часто ведется дома. Нам, как родителям, нужно быть уверенными в том, что содержание социальных сетей полезно, адекватно возрасту и не идет вразрез с исполненной любви атмосферой, которую мы пытаемся создать. Обучение в стенах дома должно быть ясным и эффективным, но вместе с тем духовным, радостным и преисполненным любви. Я обещаю, что когда мы сосредотачиваемся на своей любви к Спасителю и Его Евангелию, ставим Его в центр своих трудов по собиранию Израиля по обе стороны завесы, заботливо служим другим и сами готовимся к встрече с Богом, влияние сатаны снижается, а радость, удовольствие и покой Евангелия наполняют наш дом Христовой любовью. Я свидетельствую об этих доктринальных обещаниях и об Иисусе Христе и Его искупительной жертве ради нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
А теперь собравшиеся присоединятся к хору и вместе исполнят гимн «Дети Божьи, поспешим». После этого мы услышим старейшину Тодда Кристоферсона, члена кворума 12 апостолов. Вслед за ним выступит брат Тед Каллистер, который вчера был освобожден от своего служения в качестве генерального президента воскресной школы.
This is the 189th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Через две недели мы будем праздновать Пасху. Воскресение подтверждает божественность Иисуса Христа и реальность Бога Отца. Наши мысли обращены ко Спасителю, и мы размышляем над Его беспримерной жизнью и бесконечной силой Его великой искупительной жертвы. Надеюсь, что мы также думаем о Его грядущем возвращении, когда Он будет править, как Царь царей и Господь господствующих. Не так давно, в Буэнос-Айресе, Аргентина, я принимал участие в конференции с руководителями множества различных конфессий. Их любовь к ближним была несомненной. Они были исполнены намерения облегчить страдания людей и помочь им подняться над притеснением и бедностью. Я задумался над бесчисленными гуманитарными проектами нашей церкви, включая сотрудничество со многими другими религиями, представленными на этой конференции. Я ощутил глубокую благодарность за щедрость членов Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, делающих возможным такое служение по образцу Христа. В тот момент Святой Дух подтвердил мне две истины. Во-первых, работа по заботливому служению ради удовлетворения мирских нужд людей очень важна, и ее следует продолжать. Второе сознание оказалось неожиданным, но мощным и ясным. Оно заключалось вот в чем. Помимо бескорыстного служения, чрезвычайно важно готовить мир ко второму пришествию Господа Иисуса Христа. Когда Он придет, притеснение и несправедливость не просто уменьшатся, они прекратятся. Также волк будет жить с ягненком, и барс будет лежать с козленком. И теленок, и молодой лев, и вол будут вместе. И малое дитя будет водить их. Не будут они делать ни вреда, ни разрушения на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена знанием о Господе, как воды наполняют море. Бедность и страдания не просто уменьшатся, они исчезнут. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце, и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Даже боль и печаль смерти уйдет в небытие. И в тот день младенец не умрет, пока не достигнет старости, и жизнь его будет подобна возрасту дерева. И когда он умрет, спать он не будет, то есть в земле, но будет изменен во мгновение ока, и будет вознесен, и покой его будет славен. Так что да, давайте делать все, что в наших силах, чтобы облегчить страдания и печали дня сегодняшнего. И давайте проявим больше усердия и посвятим себя подготовке, необходимой для того дня, когда с болью и злом будет покончено, когда Христос будет лично царствовать на земле, и земля обновится и получит свою райскую славу. Это будет день искупления и суда. Доктор Н. Т. Райт, англиканский епископ Дарамский, точно описал важную роль искупления Христа, воскресения и суда в преодолении несправедливости и восстановлении правды. Он сказал, «Бог назначил день, в который Он будет справедливо судить мир с помощью человека, которого Он на это дело назначил. И в этом Он заверил всех». «Воскреси всего человека из мертвых». Основанием для этого заверения служат факты об Иисусе из Назарета, в особенности о Его воскресении из мертвых. Это означает, что миром не правит случайность, он не находится в перманентном хаосе. И когда мы творим справедливость, то не проявляем показной оптимизм, пытаясь поддержать здание, которое в конечном итоге рухнет, или отремонтировать машину, которая уготована отправиться на свалку. Когда Бог воскресил Иисуса из мертвых, это было событие микроскопического масштаба, в котором, по сути, был заложен акт справедливости вселенского масштаба, подобно семечку, из которого произрастает высшая надежда. Бог провозгласил самым мощным из всех доступных способов о том, что Иисус из Назарета воистину Мессия. И величайшая ирония в истории заключается в том, что Иисус сам подвергся жестокому и несправедливому суду, придя в место, которое олицетворяло и сочетало в себе несметное число проявлений жестокости и несправедливости. И Он вытерпел этот хаос, эту тьму, эту жестокость, эту несправедливость, вынес ее в себе и погасил ее силу. Тогда, на конференции в Буэнос-Айресе, о которой я рассказывал, Дух мне ясно дал понять, что Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней наделена уникальной силой, и ей дано уникальное поручение выполнять необходимую подготовку ко второму пришествию Господа. Воистину, она была восстановлена с этой целью. Можете ли вы где-то еще найти народ, который считает современную эпоху устроением полноты времен, о котором говорили пророки, эпохой, в которой Бог планирует соединить все небесное и земное под главою Христом? Если вы не видите здесь сообщество, намеренное выполнить все то, что необходимо выполнить, как для живущих, так и для умерших, чтобы подготовить их к этому дню, если вы не видите здесь организацию, готовую посвящать невероятно много времени и средств собиранию и подготовке заветного народа ко встрече Господа, вы не увидите его нигде. Обращаясь к церкви в 1831 году, Господь провозгласил: «Ключи Царства Божьего вручены человеку на земле, и оттуда Евангелие распространится до концов земли. Взывайте к Господу, дабы Царство Его распространилось по земле, дабы жители ее могли принять Его и были подготовлены ко дням грядущим, когда Сын Человеческий сойдет в небесах, облеченный в сияние славы Своей, чтобы встретить Царство Божье, установленное на земле». Что мы можем делать для духовной подготовки к этому дню? Мы можем готовить себя как народ. Мы можем собирать заветный народ Господа. И мы можем помогать осуществить обещание спасения, данное отцам, нашим предкам. Все это должно осуществляться в значительной мере, прежде чем Господь придет вновь. Первостепенный и ключевой фактор для возвращения Господа — это присутствие на земле людей, готовых принять Его при Его пришествии. Он объявил, что те, кто останется на земле в тот день, от малейшего до величайшего, преисполнятся знания о Господе и будут видеть своими глазами, и, возвысив голоса свои, в один голос запоют эту новую песню, говоря: «Господь снова восстановил Сион, Господь собрал все воедино, Господь низвел Сион свыше, Господь вознес Сион с низов». В древности Господь забрал к себе праведный город Сион. В последние дни все будет наоборот. Новый Сион примет Господа, когда Он вернется. Сион — это чистые сердцем, люди одного сердца и одного ума, живущие в праведности, и нет среди них бедных. Пророк Джозеф Смит сказал: «Нашей главной целью должно быть созидание Сиона. Мы создаем Сион в наших домах, приходах, небольших приходах и кольях с помощью единства, благочестия и милосердия». Мы должны понимать, что созидание Сиона происходит в неспокойные времена. День гнева, день сожжения, день опустошения, плача, скорби и рыдания. «И как вихрь он покроет все лицо земли», — речет Господь. Таким образом, собирание в колье Сиона становится защитой и убежищем от бури и от гнева, когда он неразбавленным изольется на всю землю. Как и в древности, мы собираемся вместе, чтобы поститься и молиться, и беседовать между собой о благоденствии наших душ, и чтобы вкушать хлеб и воду в память Господа Иисуса. Как объяснил президент Рассел Нельсон на Генеральной конференции в прошлом октябре, долгосрочная цель Церкви — помогать всем своим членам развивать веру в Господа Иисуса и Его искупление, поддерживать их в заключении и соблюдении заветов с Богом, а также укреплять и запечатывать их семьи. Он также делает акцент на храмовых заветах, соблюдении дня субботнего в святости, ежедневное насыщение Евангелием в стенах дома, которое поддерживается единым учебным планом в церкви. Мы хотим знать о Господе, и мы хотим знать Господа. Основные усилия в построении Сиона прилагаются в деле собирания давно рассеянного заветного народа Господа. Мы верим в буквальное собирание Израиля и восстановление десяти колен. Все те, кто покаются, уверуют во Христа и крестятся, это Его заветный народ. Господь сам лично пророчествовал о том, что перед Его возвращением Евангелие будет проповедано по всему миру, чтобы возвратить Его народ, народ дома Израилева. И тогда придет конец. Пророчество Иеремии уже исполняется. «Посему вот, наступают дни, — говорит Господь, — когда уже не будут говорить, жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их». Президент Нельсон неоднократно подчеркивал, что собирание Израиля — самое важное событие, которое сегодня вершится на земле. Ничто не сравнится с ним по размаху, ничто не сравнится с ним по значимости, ничто не сравнится с ним по величию. Если вы примете такое решение, то можете быть его непосредственным участником. Святые последних дней всегда были миссионерами. С момента начала восстановления сотни тысяч откликнулись на призвание служить на миссии. Десятки тысяч служат прямо сейчас. И как только что нас учил старейшина Квентин Кук, все мы можем участвовать в этой работе простым и естественным образом, с любовью, приглашая других присоединиться к нам в церкви, посетить наши дома, войти в наш круг общения. Публикация книги Мормона стала сигналом того, что собирание началось. Книга Мормона уже сама по себе есть инструмент собирания и обращения в веру. Также важнейшую роль в подготовке ко второму пришествию играет великая искупительная работа за наших предков. Господь обещал послать Илию пророка перед вторым пришествием, великим и страшным днем Господним, чтобы открыть священство и вложить в сердца детей обещания, данные отцам. Илия пришел, как и было обещано. Датируется это событие 3 апреля 1836 года. Местом действия был храм в Киртланде, штат Огайо. В том месте и в том время он воистину даровал обещанное священство, ключи искупления умерших, единство мужей, жен и семей во все поколения времени и на всю вечность. Без этого цель сотворения оказалась бы невыполненной, и в этом смысле земля была бы проклята или совершенно опустошена. На молодежном божественном часе, в преддверии посвящения храма в Риме, Италия, сотни присутствующих молодых мужчин и женщин показали президенту Нельсону карточки с именами своих предков, которые они подготовили. Они были готовы войти в храм, чтобы выполнять заместительные крещения за своих предков, сразу же, как только храм откроется. Это был в высшей степени отрадный момент. И в то же время это еще один пример ускорения работы по установлению Сиона для поколений, живших прежде нас. И хотя мы стараемся быть усердными в созидании Сиона, включая нашу часть работы по собиранию избранных Господа и искуплению умерших, нам следует останавливаться и вспоминать, что это работа Господа, и что это Он ее совершает. Он Господин виноградника, а мы Его слуги. Он просит нас трудиться в винограднике со всей нашей мощью в этот последний раз. И Сам Он трудится вместе с нами. Пожалуй, будет точнее сказать, что это Он позволяет нам трудиться вместе с Ним. Как сказал апостол Павел, «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Это Он ускоряет свою работу в свое время. Используя наши откровенно несовершенные труды, наши малые средства, Господь совершает великие дела. Это великое и последнее устроение неуклонно движется к точке кульминации. Сион земной будет воссоединен с Сионом небесным при славном возвращении Спасителя. Церкви Иисуса Христа святых последних дней дано поручение готовить мир к этому дню. И она это делает. Так что давайте в эту Пасху воистину праздновать воскресение Иисуса Христа и все, что оно предвещает. Его возвращение, чтобы царствовать 1000 лет. И настанет мир, праведный суд и абсолютная справедливость для всех. Бессмертие получат все, кто когда-либо жил на этой земле. И будет исполнено обещание вечной жизни. Воскресение Христа содержит в себе величайшее заверение, что все будет исправлено и правда восстановлена. Давайте же трудиться, созидая Сион, чтобы ускорить наступление этого дня. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
At this season of the year, we particularly rejoice and reflect upon the Savior's atonement.
В эту пору года мы особым образом радуемся искуплению Спасителя и размышляем о Нем. Поистине, это самое неземное, расширяющее сознание и близкое сердце учение, когда-либо известное этому миру или всей Вселенной. Именно оно приносит надежду и придает смысл нашей жизни. Что же такое искупление Иисуса Христа? С одной стороны, оно представляет собой ряд божественных событий, которые начались в Гефсиманском саду, продолжились на кресте и достигли кульминации при воскресении Спасителя из могилы. Его мотивом была непостижимая любовь к каждому из нас. Для его исполнения потребовалось безгрешное существо, наделенное бесконечной властью над стихиями, даже над смертью, существо, обладавшее безграничной способностью перенести последствия всех наших грехов и недугов, и фактически готовое не зайти ниже всего этого. Именно такой была миссия Иисуса Христа, таким было его искупление. В чем состояла его цель? В том, чтобы позволить нам вернуться в присутствие Божье, уподобиться ему и обрести полноту радости. Для этого потребовалось преодолеть четыре препятствия. Первое — физическую смерть, второе — духовную смерть, навлеченную Адамом и нашими грехами, третье — наши невзгоды и немощи, и четвертое — наши слабости и несовершенства. Но как же Спасителю удалось исполнить все это, не нарушив законы правосудия? На мгновение представьте себе, что парашютист, с нетерпением ожидающий свободного падения, принимает необдуманное решение и внезапно прыгает с борта маленького самолета. Очень скоро он осознает глупость своего поступка. Он хочет безопасного приземления, однако ему кое-что мешает. Закон притяжения. Он с огромной скоростью машет руками, надеясь полететь, но безуспешно. Он принимает такое положение тела, чтобы сделать падение постепенным или замедлить его, но закон земного притяжения не знает послаблений и милости. Он пытается спорить с основополагающим законом природы, говоря: «Я просто ошибся, больше такого не повторится». Однако все его мольбы остаются без ответа. Закон притяжения не знает сострадания, исключений не бывает. Но вдруг этот человек ощущает, что за спиной что-то есть. Еще в самолете его товарищ, угадав, что сейчас будет принято не самое мудрое решение, надел ему на плечи ранец с парашютом перед самым прыжком. Он находит кольцо и дергает. С чувством облегчения он парит в безопасности, направляясь к земле. Можно задаться вопросом, что именно произошло? Был нарушен закон притяжения, либо парашют сработал в рамках этого закона, обеспечив безопасное приземление? Совершая грехи, мы уподобляемся этому неразумному человеку, выпрыгнувшему из самолета. Какими бы ни были наши личные действия, мы неминуемо разобьемся. Мы подчиняемся закону правосудия, который, как и закон земного притяжения, строг и не допускает прощения. Мы можем спастись лишь благодаря тому, что Спаситель посредством своего искупления милостиво предоставляет нам подобие духовного парашюта. Если у нас есть вера в Иисуса Христа, и мы каемся, то есть исполняем свою часть работы и дергаем кольцо, тогда защитные силы Спасителя высвобождаются ради нас, и мы можем приземлиться в полной духовной безопасности. Однако это возможно лишь благодаря тому, что Спаситель преодолел четыре препятствия, затрудняющие наше духовное развитие. Во-первых, смерть. Он превозмог смерть посредством своего славного воскресения. Апостол Павел учил, как в Адаме все умирают, так и во Христе все оживут. Во-вторых, грех. Спаситель превозмог грех и чувство вины ради всех, кто каются. Его очищающая сила имеет настолько, насколько глубокое и обширное влияние, что Исаия обещал: «Если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю». Время от времени я встречаюсь с хорошими святыми, которым сложно простить самих себя и которые по наивности, но ошибочно ставят рамки для избавляющей силы Спасителя. Сами того не понимая, они превращают бесконечное искупление в ограниченное, странным образом неприменимое к их конкретному греху или слабости. Но ведь искупление бесконечно, потому что охватывает и очерчивает любой грех и любую слабость, равно как и любое насилие или боль, причиненная окружающими людьми. Труман Мэдсон поделился таким наблюдением, дающим утешение. Если кто-либо из вас поверил ошибочному убеждению, будто вы зашли слишком далеко, будто принятый вами яд греха больше никогда не позволит вам быть такими, какими вы могли бы стать, тогда послушайте меня. Я свидетельствую, что невозможно достичь такого дна, куда не мог бы дотянуться свет и всеобъемлющий разум Иисуса Христа. Я приношу свидетельство, что пока в вашей готовности покаяться и протянуть ему руку есть хоть одна искра, он рядом. Он не просто снизошел до вашего уровня, он не зашел ниже этого уровня, чтобы быть во всем и пройти через все светом истины. Конец цитаты. Одна причина, по которой так важно понимать суть искупления, Спасителя и его бесконечный охват, связана с тем, что вместе с большим пониманием приходит большее желание прощать людей и самого себя. Хотя мы можем верить в очищающие силы Христа, нередко возникает вопрос, как мне узнать, получил ли я прощение своих грехов? Если мы ощущаем влияние Духа, тогда это и есть свидетельство о полученном прощении и о том, что сейчас происходит процесс очищения. Президент Генри Айринг учил, «Если вы чувствовали влияние Святого Духа, вы можете считать это свидетельством того, что искупление действует в вашей жизни». Некоторые спрашивают, «Но если я прощен, то почему все еще испытываю чувство вины?» Возможно, по милости Божьей, память об этом чувстве вины служит предупреждением, подобием духовного стоп-сигнала, который, пусть и недолго, взывает к нам перед лицом новых искушений. Не нужно идти этим путем. Ты знаешь, какой боли он приведет. В этом смысле он служит защитой, а не наказанием. Но тогда возможно ли помнить о своих грехах, при этом будучи свободным от чувства вины? Алма помнил о своих грехах и через много лет после покаяния. Однако, по его словам, когда он воззвал к Иисусу о милости, он больше не помнил своих мук, да, он больше не терзался памятью о своих грехах. Благодаря чему он мог помнить о своих грехах, не испытывая боли или чувства вины? Благодаря тому, что, покаявшись, мы становимся рожденными от Бога. Мы становимся, как говорится в Священных Писаниях, новыми существами во Христе. И теперь мы абсолютно честно можем сказать, я уже не тот человек, который в прошлом совершил эти грехи. Я новое, измененное существо. В-третьих, невзгоды и немощи. Алма пророчествовал, что Христос пойдет, перенося боли и страдания и искушения всякого рода. Для чего? Дабы чрево его преисполнилось милости, дабы он познал по плоти, как помочь народу своему относительно их немощей. Каким образом он этого достигает? Иногда он забирает у нас невзгоды, иногда укрепляет нас, чтобы мы могли устоять, а иногда дает нам вечную перспективу, чтобы мы могли понять их приходящий характер. После приблизительно 2 месяцев томления в тюрьме Либерти, Джозеф Смит наконец воскликнул: «О Боже, где ты?» Вместо того, чтобы сразу же облегчить его скорбь, Бог ответил: «Сын мой, мир да будет душе твоей. Твое несчастье и твои невзгоды будут лишь кратковременны, и тогда, если ты устоишь в них надлежащим образом, Бог возвысит тебя до высот». Теперь Джозеф понимал, что горький опыт, полученный им, был лишь точкой на бесконечной прямой. Обретя это более обширное видение, он написал святым из той же тюремной камеры: «Возлюбленные братья, будем же с бодростью делать все, что в наших силах, и будем же стоять тогда спокойно, с полной уверенностью, дабы увидеть спасение Божье». Благодаря искуплению Спасителя мы можем обрести вечную перспективу, придающую смысл нашим испытаниям и надежду на облегчение. В-четвертых, слабости и несовершенства. Благодаря своему искуплению Спаситель обладает укрепляющей силой, которую иногда называют благодатью. Она может помочь нам преодолеть слабости и несовершенства, тем самым поддерживая нас в стремлении уподобиться Ему. Морони учил: «Да, придите ко Христу и совершенствуйтесь в Нем, так что по благодати Его вы сможете быть совершенны во Христе». Насколько я понимаю, существует по крайней мере 2 канала или способа получить доступ к этой укрепляющей силе, способной нас очистить и даже сделать совершенными. Во-первых, спасительные таинства. Священные Писания сообщают, в таинствах Его проявляется сила божественности. Иногда мы рассматриваем таинство как контрольный список пунктов, необходимых для возвышения. Тогда, как на самом деле, каждый из них высвобождает божественную силу, помогающую укрепляться Христу, уподобляться Христу. Например, крестившись и получив дар Святого Духа, мы делаемся чистыми, тем самым становясь более святыми, подобно Богу. Кроме того, через Святого Духа наш разум может быть просвещен, а сердце смягчено, так что мы начинаем больше походить на Него своими мыслями и чувствами. А запечатываясь со своими супругами, мы наследуем право на престол и царство, княжество и власти, как дары от Бога. Второй канал получения этой укрепляющей силы связан с дарами Духа. Благодаря искуплению Христа мы имеем право на получение дара Святого Духа и сопутствующие ему духовные дары. Эти дары представляют собой качество божественности. Следовательно, всякий раз, когда мы обретаем один из даров Духа, мы становимся более похожими на Бога. Несомненно, именно поэтому Священное Писание не раз призывает нас искать этих даров. Президент Джордж Кеннон учил: «Ни один человек не должен говорить: „О, я не могу ничего с этим поделать, это у меня в крови“. Это не оправдание для него по той причине, что Бог дает нам дары, которые избавят нас от слабостей. Если кто-то из нас чувствует себя несовершенным, то наша обязанность молиться, чтобы получить дар, который сделает нас более совершенными. Таким образом, искупление Спасителя дает нам жизнь в обмен на смерть, вместо пепла, украшения, исцеления, в обмен на боли и совершенство, в обмен на слабость. Искупление — это небесный антидот от препона неприятностей этого мира. Во время заключительной недели своего земного служения Спаситель сказал: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Благодаря тому, что Спаситель совершил искупление, никакая внешняя сила, никакой событие, никакой человек, ни грех, ни смерть, ни развод не в состоянии помешать нам достичь возвышения при условии соблюдения Божьих заповедей. Заручившись этим знанием, мы можем продвигаться вперед с мужеством и абсолютной уверенностью в том, что Бог с нами в этом небесном устремлении. Я приношу свое свидетельство, что искупление Спасителя не только бесконечно по своему размаху, но и индивидуально по своему действию, что оно способно не просто вернуть нас в присутствие Бога, но и позволить нам уподобиться Ему, в чем и состоит венчающая цель искупления. Об этом я с благодарностью и убежденностью свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы благодарим за прекрасное выступление, которое уже услышали, и выражаем признательность табернакальному хору на Храмовой площади за вдохновляющую музыку, прозвучавшую этим утром. Сейчас хор порадует нас исполнением гимна «O Thou Rock of Our Salvation». Заключительным выступающим на этой сессии будет наш возлюбленный пророк, президент Рассел Нелсон. После его выступления хор закроет это собрание гимном «Следуй за мной». После этого заключительную молитву произнесет сестра Джин Бингем, генеральный президент Общества милосердия.
Thank you. Мои возлюбленные братья и сестры, мы с моей женой Венди рады быть вместе с вами этим воскресным утром. Много чего произошло со времени нашей прошлой генеральной конференции. Были посвящены новые храмы в Концепсионе, Чили, Барранкилье, Колумбия и Риме, Италия. Мы испытали обильное излияние Духа при этих священных событиях. Я поздравляю тех многих женщин и мужчин, которые прочитали недавно книгу Мормона и открыли для себя новую радость и скрытые сокровища. Я вдохновлен сообщениями о последовавших чудесах. Я восхищаюсь 11-летними молодыми мужчинами, которые уже в чине диаконов достойно разносят причастие каждое воскресенье. Они посещают храм вместе с нашими 11-летними юными сестрами, которые теперь охотно учатся и служат в группе «Улей». И молодые мужчины, и молодые женщины ясно и убедительно проповедуют истинные Евангелия. Я радуюсь вместе с детьми и молодежью, которые участвуют в обучении Евангелия у себя дома, трудясь вместе с родителями над выполнением учебного плана, реализуемого в стенах дома при поддержке церкви. Мы получили вот эту фотографию 4-летнего Блейка, который рано утром в субботу схватил какую-то церковную книгу и воскликнул: «Мне надо питать свой дух».
Блейк
насыщается духом, а мы в восторге от тебя и от других людей, которые решают питать свой дух, насыщаясь истиной восстановленного Евангелия Иисуса Христа. И нам приятно осознавать, что многие получают в своей жизни силу Бога, поклоняясь и служа Богу в храме. Как многие из вас знают, 3 месяца назад наша семья пережила чувствительную разлуку. Наша дочь Венди ушла из земной жизни. В последние дни ее борьбы с онкологическим заболеванием я был благословлен возможностью провести прощальный разговор папы с дочерью. Я держал ее за руки и говорил, как сильно я ее люблю и как благодарен за возможность быть ее отцом. Я сказал: «Ты заключила брак в храме и верно соблюдала свои заветы. Вы с мужем приняли в свой дом 7 детей и воспитали их так, чтобы они стали благочестивыми учениками Иисуса Христа, доблестными членами церкви, достойными гражданами. И они выбрали себе таких же супругов. Твой папа очень, очень гордится тобой. Ты доставила мне много радости». И она тихо ответила: «Спасибо, папочка». Это был нежный, щемящий момент для нас. За ее 67 лет мы вместе трудились, вместе пели, часто вместе катались на лыжах. Но в тот вечер мы говорили о самом важном: о заветах, о таинствах, послушании, вере, семье, верности, любви и вечной жизни. Нам очень не хватает нашей дочери. Однако, благодаря восстановленному Евангелию Иисуса Христа, мы не беспокоимся о ней. Продолжая соблюдать наши заветы с Богом, мы живем в предвкушении новой встречи с ней. Пока же мы служим Господу здесь, а она служит Ему там, в раю. Кстати, мы с женой в начале этого года побывали в месте под названием Парадайз, рай. Это был городок Парадайз, штат Калифорния, США. Так вышло, что наш запланированный визит состоялся менее чем через 40 часов после того, как наша дочь покинула этот мир. Мы, а также старейшина Кевин Пирсон и его жена Джун, получили поддержку от святых калифорнийского кола Чика. Мы узнали об их великой вере, их служении и чудесах, которые происходили даже на фоне опустошительных потерь от самого разрушительного пожара в истории Калифорнии. Там мы разговаривали с молодым полицейским по имени Джон. Он был одним из многих смельчаков, которые первыми откликнулись на беду. Он вспоминал о густой темноте, опустившейся на Парадайз 8 ноября 2018 года, когда языки пламени и раскаленные угли носились по городу, как бич, уничтожая дома и имущество, не оставляя ничего, кроме куч пепла и торчащих из них кирпичных труб. В течение 15 часов Джон пробивался на машине сквозь непроглядную тьму, пронизываемую стрелами угрожающих тлеющих углей, и помогал одному человеку за другим, одной семье за другой, перебираться в безопасное место. И все это с риском для собственной жизни. В пылу этого сурового испытания Джона его более всего страшил всепоглощающий вопрос: «А где же моя семья?» После бесконечных часов мучительной неизвестности он, наконец, узнал об их благополучной эвакуации. Беспокойство Джона о своей семье побудило меня обратиться сегодня к тем из вас, кто, приближаясь к концу земной жизни, может задаться вопросом: «А где же моя семья?» В тот грядущий день, когда вы будете завершать свое земное испытание и переходить в духовный мир, перед вами встанет этот душераздирающий вопрос: «Где же моя семья?» Иисус Христос рассказывает о возвращении в наш вечный дом. Он, как никто другой, понимает план вечного развития, задуманный нашим Небесным Отцом. В конце концов, Он – краеугольный камень всего этого. Он – наш Искупитель, наш Целитель и наш Спаситель. С тех пор, как Адам и Ева были изгнаны из Эдемского сада, Иисус Христос протягивает свою крепкую руку, предлагая помощь всем, кто принимает решение последовать за Ним. В Священных Писаниях неоднократно говорится, что, несмотря на самые разные грехи самых разных людей, Его руки по-прежнему простерты. Дух каждого из нас, естественно, жаждет, чтобы семейная любовь длилась вечно. Песни о любви увековечивают ложную надежду на то, что любовь – это все, что вам нужно, если вы хотите быть вместе навсегда. И некоторые ошибочно полагают, будто воскресение Иисуса Христа обещает, что все люди будут со своими близкими после смерти. А истина заключается в том, что сам Спаситель совершенно ясно дал понять, что хотя Его воскресение гарантирует, что каждый когда-либо живший человек действительно воскреснет и будет жить вечно, этого недостаточно, чтобы удостоиться высокой привилегии возвышения. Спасение – дело индивидуальное, но возвышение – дело семейное. Послушайте эти слова, сказанные Господом Иисусом Христом своему пророку. Цитата. «Все заветы, договоры, узы, обязательства, клятвы, обеты, выполнение, связи, отношения или ожидания, которые не составлены, не заключены и не запечатаны Святым Духом обетования, не имеют никакой действенности, правомочия или силы во время и после воскресения из умерших. Ибо все договоры, заключенные не с этой целью, заканчиваются, когда люди умирают». Конец цитаты. Итак, чего же требуется для вечного возвышения семьи? Мы удостаиваемся этой привилегии, заключая заветы с Богом и соблюдая эти заветы, и принимая необходимые таинства. И так происходит от начала времен. Адам и Ева, Ной и его жена, Авраам и Сара, Легий и Сария, а также все другие преданные ученики Иисуса Христа со времен сотворения мира заключали с Богом те же самые заветы. Они принимали те же самые таинства, что и мы, члены восстановленной Церкви Господа сегодня, при крещении в храме. Спаситель призывает всех следовать за Ним в воды крещения и со временем заключить дополнительные заветы с Богом в храме, а также принимать и соблюдать эти дальнейшие необходимые таинства. Все это требуется, если мы хотим быть навсегда возвышены с нашими семьями и с Богом. Скорбь моего сердца объясняется тем, что многие люди, которых я люблю и уважаю, и которыми восхищаюсь, отклоняют Его приглашение. Они игнорируют мольбы Иисуса Христа, когда Он зовет: «Приходи, следуй за Мной». Я понимаю, почему Бог плачет. Я тоже плачу по таким друзьям и родственникам. Это прекрасные люди, преданные своей семье и гражданским обязанностям. Они щедро делятся своим временем, энергией и средствами. И благодаря им мир становится лучше. Но они решают не заключать заветы с Богом. Они не принимают таинств, которые возвысят их с их семьями и навсегда свяжут их. Как бы я хотел пообщаться с ними и предложить серьезно задуматься над законами Господа, дающими им право на столь многое. Интересно, что же им можно сказать, чтобы они ощутили, как сильно их любит Спаситель, чтобы они осознали, как сильно их люблю я, и чтобы они пришли к пониманию того, как соблюдающие завет могут получить полноту радости. Они должны понимать, что хотя для них и есть место в мире грядущем с замечательными людьми, которые тоже решили не заключать заветы с Богом, это не то место, где семьи воссоединятся и получат привилегию вечно жить и совершенствоваться. Это не то царство, где они испытают полноту радости, нескончаемого совершенствования и счастья. Эти наивысшие благословения могут прийти только в том случае, если мы будем жить в возвышенном целестиальном царстве вместе с Богом, нашим вечным Отцом, Его Сыном Иисусом Христом и нашими замечательными, достойными и подготовленными членами семьи. Мне хочется сказать своим упрямым друзьям: в этой жизни вы никогда не соглашались ни на что, кроме самого лучшего. При этом, отказываясь полностью принять восстановленный Евангелие Иисуса Христа, вы соглашаетесь на вторые роли. Спаситель сказал: «В доме Отца Моего обителей много». Однако, решая не заключать заветы с Богом, вы соглашаетесь на самую убогую крышу над головой, на всю вечность. Вот что бы я еще сказал своим упрямым друзьям. Излейте свое сердце Богу. Спросите у Него, истинно ли все это. Найдите время изучить Его слова. Действительно изучить. Если вы по-настоящему любите свою семью и желаете возвышаться с ними всю вечность, заплатите эту цену сейчас посредством серьезного изучения и горячей молитвы, чтобы познать эти вечные истины и затем соблюдать их. Если вы не уверены даже в том, верите ли вы в Бога, начните с этого. Поймите, если не общаться с Богом, можно сомневаться в Его существовании. Поэтому решитесь на общение с Ним. Смиритесь. Помолитесь о том, чтобы у вас открылись глаза, и вы увидели руку Бога в своей жизни и в окружающем мире. Спросите у Него, действительно ли Он есть, знает ли Он вас. Спросите у Него, какого Он мнения о вас, и тогда слушайте. Один мой такой близкий друг тоже мало общался с Богом. Однако он очень хотел быть со своей усопшей женой и обратился ко мне за помощью. Я предложил ему встретиться с нашими миссионерами, чтобы понять учение Христа и узнать о заветах, таинствах и благословениях Евангелия. Он встретился с ними, но почувствовал, что курс, который они ему посоветовали, потребует от него слишком многих изменений в жизни. И он сказал: «Эти заповеди и заветы слишком трудны для меня, и также я не могу платить десятину, и у меня нет времени служить в церкви». И затем он обратился ко мне: «Когда я умру, не могли бы вы, пожалуйста, совершить необходимую храмовую работу для меня и моей жены, чтобы мы были снова вместе?» К счастью, я не судья этому человеку. Но я сомневаюсь в эффективности заместительной храмовой работы для человека, у которого была возможность креститься в этой жизни, быть посвященным в священство и получить храмовое благословение здесь, в земной жизни, но кто принял сознательное решение не идти этим курсом. Мои дорогие братья и сестры, Иисус Христос предлагает нам отправиться по пути завета домой, к нашим небесным родителям, и быть с теми, кого мы любим. Он приглашает нас. Приходите, следуйте за мной. Как президент его церкви, я умоляю тех, кто отошел от церкви, и тех, у кого нет большого желания еще узнать, что церковь Спасителя остановлена. Проделайте эту духовную работу, чтобы самим все понять. И, пожалуйста, сделайте это сейчас. Время бежит. Я свидетельствую, что Бог жив. Иисус есть Христос. Его церковь и полнота Его Евангелия восстановлены, чтобы благословлять радостью нашу жизнь здесь и в мире грядущем. Об этом я свидетельствую. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Наш дорогой Небесный Отец, мы так благодарны за то твердое основание, восстановленное Евангелие Иисуса Христа, и что мы могли слушать Твоих слуг. Мы благодарны за Твою любовь, которая изливалась на каждого из нас, где бы мы ни были. И мы приносим Тебе свои сердца. Мы благодарны за благословение Евангелия в нашей личной жизни, что мы могли сделать выбор наслаждаться этими благословениями. Мы благодарны, что Ты помогаешь нам делиться нашей любовью, нашим светом с теми, кто окружает нас, помогая готовиться ко второму пришествию Иисуса Христа. Мы просим о Твоих благословениях и благодарим за каждое благословение, каким можем наслаждаться. И делаем это во имя Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the 189th annual.
Вы смотрели трансляцию 189-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Табернакального хора на Храмовой площади. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия.